Это второе. Сама будь какая, и философия тут не исключительная тема, или метод предсказания, да, исходит, начинается с чего? С объяснения, почему он, этот предмет, вообще не необходим. Но особенно вот это интересно для философии, почему? Это же для вас непрофильная дисциплина. Ну зачем, скажите, строительным знак философии? Раньше очень трудно было выкручиваться преподавателям гуманитария, которые объясняли в техническом вузе, зачем им философия. Теперь намного проще это делать. Почему? Буквально из-за прошлого или позапрошлого года принято решение, может быть, знаете, что любой человек, занимающийся наукой и вынужденный защищать научную степень, получать научную степень какую-то, защищать кандидатскую диссертацию, будет соискателем звания под названием, так? Доктор философских наук. В области, например, физики, в области биологии, в области химии, в области строительства, архитектуры, но доктор философских наук. Это европейский стиль, там нет кандидатских. Почему философия? Почему в Европе и во всем мире принято любое докторское звание связывать именно с философией? Потому что философия – это самая первая наука, которая появилась в рамках этой формы человеческого осознания мира. То есть, когда появилась научное мышление, научное сознание, первая форма науки, которая, так сказать, себя позиционировала в рамках вот этой формы мышления, в отличие от религии, от мифологии, от этики и так далее, это была философия. Все остальные науки просто получались в результате постепенного отделения от философии и занятием как какой-то узкой проблемой философского знания. И поэтому, если кто-то сейчас претендует на звание научного работника в той или иной сфере жизнедеятельности, в той или иной сфере науки, он должен прежде всего сказать, а что такое наука и какая самая первая из наук вообще появилась. Потому что прежде чем появляются те или иные проблемы в той или иной конкретной науке, они сначала должны появиться что? В человеческом сознании. Быть осознанной их необходимость в человеческом мышлении. То есть философски обоснованной. А потом уже находится и место вот этой конкретной науки в системе, в общей системе философских знаний. Поэтому еще раз повторяю, теперь это очень просто делать, потому что наконец-то постсоветское пространство пришли к тому сознанию, которое в Европе уже давно существовало, а если вы знаете, в Европе существует и это вот западное древнеримское тип мышления, это тот тип мышления, который наиболее рационалистически воспринимает окружающую действительность, который является передовым, скажем так, среди всех регионов мира научных мышлений. Где больше всего лауреатов Нобелевских премий? Какие страны являются ведущими как раз в академических закономерностей развития действительности этого мира? Это ведущие ученые западных стран. Америка, Англия, Франция. То есть там, где эта философия утвердилась, философское сознание, с античных времен древней Греции, и никогда не занимала второстепенную роль, а всегда находилась, скажем так, на передовых позициях. Вот сейчас, наконец, у нас осознание вот этого, но очень странно, конечно, осознание. Знать, что философия такое важное место занимает, и в то же время, что сделать? Заградить это знание, изучение этого предмета, да, минимума. Но будем надеяться, что это временное, так сказать. Дело в том, что на Западе, ну, скажем, по-другому система образования построена, говорят, и у нас начнут уже чуть ли не следующего года переходить к этому, в том плане, что кроме обязательных дисциплин, делают и выборные дисциплины, которые человек выбрал сам для себя. Итак, это пояснение роли, значения философии в современной науке. Философии науки и техники, можно даже так сказать. Теперь, когда мы уже начали говорить о самом этом предмете, о самой науке, необходимо выяснить одну вещь. А что мы знаем вообще об этом термине, об этом понятии и о, скажем, философии как науке? Потому что мы знаем о науках, вот, скажем так, гуманитарных, точных науках, мы это различаем. А философия, она к каким наукам относится? Точным, неточным, чем она отличается, скажем, от них, если она не в основе точных, то почему точно нет, считается и так далее. Так вот, вот эти моменты следующим образом объясняются. Ну, начнем вот с чего. Сам термин философия. Как переводится? То есть там, где он, этот термин, родился, там и лежат корни, знаете, вот эти корни, объяснения особенностей философии как особого рода сознательной деятельности человека. Так вот, что такое философия? Как перевести? Вы, наверное, знаете, да? Ну, если не знаете, я скажу. Или напомню, если кто забыл, да? Это древнегреческий термин, который из двух, так сказать, частей. Филио, любить, и София, мудрость. Значит, любовь, мудрость. Если вот это словно перевод сделать этого термина, это любовь и мудрость. Да? Этимологически это именно это обозначает. Скажите, вам это объяснение что-то сказал, что-то дал? Вы сразу же? Вам сразу стало понятно, чем занимаемся философией?
Мудрость изучаем.
Или далеко, да? А тогда что же дальше? Надо еще что-то показать. Более широкое. И почему? Дело в том, что как только мы приходим к философии, мы начинаем разбираться в сложных вещах, очень сложных понятия, которые как таковые появляются не в философии. Вот давайте разберем первую часть из этой из этого фильма. Любовь. Что такое любовь?
Чувство.
Чувство.
А? Чувство.
Чувство. Какое чувство?
Которое испытывает человек. Довольно приятное.
Обратите внимание.
Наверное, я так
понимаю. Послушалась.
Вот в русском языке, на русском языке, рассматриваем, да? Древнегреческий фильм. Любить девушку. Любить маму, любить отчизну, любить собаку, любить жареную картошку. Мою ученику. Наиболее известные для философии важные три понятия чувство вызывает у противоположного, да? Аналог этому слову, например, в английском языке. Какое слово? Взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот не ладно. Ладно, еще раз повторяю, это общее понятие. Вы можете его применить как русское любить к разным вещам. А вот вызывать определенное чувство противоположного пола, это в английском языке как называется? А? Как? А вы знаете это слово. Взаимоотношения между мужчиной и женщинами называется как в английском языке? Это называется секс.
Мне вообще не думали за это. Слова есть,
да,
кто-то
пол. Говори, ну молодец, мы не стесняйтесь, что ж, понимаете, это же самое обычное понятие, которое у нас, сил нашего воспитания, совершенно по-другому воспринимается. Итак, это, еще раз повторяю, эротика. Следующее понятие – филио, то, которое применяется по отношению, например, к мудрости. Например, еще есть филология, логос, знание слова, да? Библиофил, книга занимает, любит читать что-то. Не будем дальше продолжать, еще раз повторяю.
Света, тебя просили.
Я понимаю. Как вы думаете, чем отличается вот эти словосочетания от тех, которые связаны с эротикой? Когда мы, например, говорим
просто чувствую еще действие.
О любви к слову, о любви к знаниям.
Это совершенно другие чувства.
О чем идет речь? Идет речь о том, что не может быть в материальном каком-то эквиваленте. Любить вы можете противоположный пол, который конкретно имеет материальные свои какие-то рамки, образы и так далее. Знание имеет какой-то конкретный материальный образ?
Нет.
Нет. Но оно, это само знание, отображает определенные что? Особенности существования материальных вещей. И есть третье понятие. Агапы. Это тоже любить. Но оно применяется только таким предметам, которые даже в виде знания предстать не могут. Например, любовь к очистке. Что такое очистка? В голове каждого человека. Это что-то высшее, какие-то идеалы, которые есть в совокупности представлений, а не в целом. Но не знание, потому что это чувство, да? И материально никак не подтверждены. Они могут какую-то, скажем, какую-то символику, аналогию какую-то с материальным элементом языка. Но, как правило, они не привязаны и абсолютно, что они являются автономными и независимо от материального мира. Таким образом, посмотрите. У древних греков их осознание действительности происходит очень интересный процесс, который привел к появлению философии. Когда они начинают осознавать эту действительность и пытаются выяснить, что же лежит в основе всех материальных предметов, вещей, которые их окружают, есть ли что-то общее их связывающее, они приходят к тому, что признают существование идеальных каких-то несуществующих в материальном мире сущностей, о которых говорит и связующим звеном, между которыми материальной и материальной сущностью, является что? Вот это философия. То есть философия – это своеобразный посредник между миром реальным, физически реально существующим, действительно, и тем, что в сознании существует, но что вы непосредственно, это такие смачные украинские слова, помазать не можете. А вы родину вот так вот на ощущения какие-то не слушаем. Да, вот это понятие, это сильно представить. Таким образом, люди приходят к выводу очень важному. Они постепенно в своем осознании мира отходят от простой, утилитарной, материально-физической предметности этого мира. Они понимают, что мир – это не только вот то, что непосредственно можно ощутить. Это что-то больше, чем ощущение, которое лежит за пределами этого ощущения, и которое материально, непосредственно, как бы не даны человеку, но человек может о них представления сложить. И более того, эти представления, они не какая-то фантазия, они действительно. Просто пользуясь этими идеальными законами, вы можете изменить сам материальный мир. Вот это заметили греки. Первое. Так они стали двигаться постепенно к науке. А как можно изменить при помощи их идеальных знаний? И тут есть вторая это приставка к этой философии. София. Мудрость. Чем отличается мудрость от знаний? Какой человек называется мудрый человек? Это знающий человек. Знающий и мудрый это одно и то же?
Нет, не совсем.
Какая же разница?
Разница в том, что знающий человек знает конкретно определенно что-то. А мудрый человек правильно принимает решение. Вот как так.
Знающий может принимать решение, если не
знает. Это мудрый, который Магавид.
Ну, что делает?
Магавид.
Ну, опыт же.
Вот вы сами.
Опытный.
Который имеет опыт. То есть, посмотрите, раньше человек, вот один говорит что-то, да, каждый человек принимает слова говорящего по-своему. И для того, чтобы понимать, что значит то, что говорит другой, надо собой учить. Ну, например, если я вам скажу, какой прекрасный вкус у авокадо. А если вы не ели авокадо, как вы поймете, какой это вкус? Никак. У вас опыта этого нет. И как я рассказываю, вы не поймете. Вот я скажу вам, не лезьте туда двумя пальцами.
Ну, а пойти проверить.
Будет больно. Как больно? Понимаете?
Только уже на разницу.
Опыт. Соглашение. А как вы вспомните, как в детстве я пытался опыта. Зимой. Оксана, возьми язык. Возьми. Пока сам язык не оторвешь, не поймешь. Что это где-то лампочку проводить, да, не проводить отсюда. То есть опыт приобретается. И очень важная вещь. На основе опыта приобретаются какие-то знания. И вот древние греки сделали вывод, что можно ли поступать совершенно по-другому. Можно ли срывать два пальца?